микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Можно ли научить человека быть ярким? Это тема нашего сегодняшнего разговора. Обсуждаем проект, который так и называется «Яркие люди». И то, о чем мы будем говорить, в Советском Союзе обозначалось как кружки и внеклассная работа. Существует ли аналог прошлой системе в современной России? Считаете ли вы, уважаемые слушатели, развитой нынешнюю систему творческого обучения детей, ну и взрослых тоже? Давайте о взрослых тоже сегодня не забывать. Яркие люди, это же ко всем относятся. Считаете ли вы себя ярким? Пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. Представляю вам гостей нашей программы. У нас в гостях журналист московских новостей Евгений Насыров. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами владелец московского кредитного банка Роман Авдеев. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Роман не в качестве все-таки банкира сегодня, а в качестве отца 23 детей, 23 ребенка. Я думаю, что это рекорд, который ни один из наших слушателей не побил еще. И об этом мы тоже обязательно поговорим, потому что вот редкий случай. Я вообще-то хочу начать именно с проекта, которым вы занимаетесь, «Яркие люди», потому что это событие, которое будет вот-вот, оно произойдет в субботу, поэтому мы сначала обсудим события, потом мы обсудим всех ваших детей, как это так получается, и как вообще-то вы ухитряетесь их сделать при этом творческими. Надеюсь, что у вас получается. Ну, давайте начнем с событий. Итак, в субботу в Москве, в парке Сокольники, который в последнее время славится своими...
В парке Горького.
Горького, конечно же. В парке... Я имею в виду, вот говоришь партия, подразумеваешь Ленин. Говоришь Сокольники, подразумеваешь Горького. Конечно, Горького, который славится тем, что он переделан, что он весь для народа, что он для спорта, для массовых гуляний. Пройдет праздник, который будет называться «Яркие люди». Это совершенно бесплатно для всех мероприятий, вход свободный. И, как мне рассказывали организаторы, интересно, там должно быть не только детям и взрослым, только потому, что они приведут детей и... им будет куда пристроить. Кстати, Роман, когда я рассказала у себя на работе про этот праздник, они сказали, а вот он для чего, наверное, участвует в этом празднике, чтобы 23 ребенка занять хотя бы на какое-то количество времени. Вот, Евгений, скажите, пожалуйста, взрослым там будет интересно на этом празднике, потому что вы тоже имеете отношение к его организации?
Обязательно там будет интересно взрослым, то есть там какой проект не возьми, который там участвует, какую группу или хедлайнеров фестиваля международных, там будет много всего интересного. Во-первых, я думаю, каждому взрослому будут интересны уличные театры. Там в том числе будут люди, которые дышат огнем, да, работают с огнем, фаер-шоу, так называемые. Вот, это, конечно же, в большей степени взрослое развлечение. То есть многие, я думаю, видели его и на улицах Москвы. Вот, то есть это всегда очень такое крутое, классное уличное развлечение, уличное искусство даже. Вот, будет три хедлайнера, там одни, например, там будут создавать огромную 3D-иллюзию, 3D-перформанс, это Эдгар Мюллер, такой художник из Германии, приедет. Потом там будет группа Strange Fruit, это, не буду всего рассказывать, но просто представьте себе, как люди, да, облаченные в костюмы, как будто бы парят в воздухе, то есть они, их техника состоит в том, что они на таких специальных шестах держатся на земле и создается впечатление, что вот они буквально балансируют в воздухе. И будет группа Пуха, испанско-аргентинская. У них тоже там большой, интересный, впечатляющий перформанс. Там много техник смешано. Лучше вот посмотреть на нашем сайте, поподробнее изучить. Там есть фотографии.
Есть и такой
видео.
Сайт, он
да,
называется
да,
«Яркие
да,
люди».
Да,
просто
да. И там все, да, и там все. Либо просто уже прийти в субботу и все это увидеть своими глазами. Там будут и театры обычные, и театры кукольные из Москвы, не только из Москвы, из разных городов. Вот, там будут музыкальные коллективы, там будет бесчисленное совершенно количество мастер-классов, то есть там для детей от 1 года, и, как шутят организаторы этого фестиваля, до 103 лет дети смогут, значит, принять в них участие. То есть там и не, там не только мыловарение, которое сейчас очень популярно в Москве, но и самые неожиданные мастер-классы, то есть там от создания мультфильмов даже трудно сказать, ну, вот до создания мультфильмов вплоть.
Но это можно за один день научиться вот этому? Ну, я вот пришла, мыло научилась варить за один день?
Мыло точно за один день, за час можно научиться.
А мультик нет?
А мультфильм, я думаю, что тут главное начать.
Азы, да, азы, да, начать. То есть, в общем-то, может прийти взрослый без ребенка и поучиться тому, чему ему хочется научиться. Правильно,
на будущее,
Роман?
Конечно,
да?
Конечно.
Вот эта идея была в том, чтобы любой, да, любой человек почувствовал себя творческой личностью, любой чему-то научился.
Ну да, основная идея была, чтобы любой человек, не только ребенок, он, входя на этот праздник, попал в специальную территорию, территорию праздника, территорию чуда. И, конечно, то есть мультфильмы делать... Ну, то есть, ни за один день, ни за два научиться нельзя.
Ну,
так
да.
Вот шедевр. Ну, вот заразиться этим можно и за час.
Хорошо, да, придем.
Самая главная, как бы, идея, да, и ценность этого фестиваля, что можно, помимо впечатляющих работ от международных хедлайнеров, да, там, и известных художников всего мира, увидеть все то богатство творческих студий московских, разных творческих клубов, то есть все, что можно дать детям в Москве в плане их творческого развития, какого-то, может быть, даже образования дополнительного.
И это причем, Роман, я понимаю, что это вы автор идеи, вы ее поддерживаете материально, всю эту идею.
Да.
Чуть есть... ли не в одиночестве. Или все-таки вам кто-то помогает, мэрия Москвы, там, я не знаю. Мне страшно представить, что это все за свой счет.
Не, материально поддерживает Московский кредитный банк. Автор идеи – президент Московского кредитного банка Александр Николашин, это не
да,
я.
Да, к которому вы не имеете никакого отношения, конечно.
Нет, но он придумал эту идею, но эта идея, то есть, ну, плохо приписывать авторство. Идея очень хорошая, я бы с удовольствием приписал авторство, но это не я придумал. Но вот эта идея, она витала в воздухе. И здесь вот у меня в семье, например, заведено, когда у детей день рождения, они дарят подарки. У Московского кредитного банка 20 лет. Мы уже давно ушли от традиций таких пагубных – собираться на юбилей банка, там, распевать, поедать. Ну, то есть мы все как-то стараемся это провести творчески. А сейчас вот эта идея, что 20 лет – это такой рубеж, что сделать подарок. И не только нашим клиентам, не только нашим сотрудникам, а всем желающим. Это очень хорошая идея, и вот идея творчества, потому что, ну, это называется не очень хорошо у нас, мне не нравится это слово, дополнительное образование, но это вот то, что творческое, что не классическое. И сейчас этот сектор в Москве очень бурно развивается. Мы хотим помочь, с одной стороны, сектору развиваться, с другой стороны, помочь людям выбрать, разобраться, что вот нужно, и приглашаем всех именно, чтобы попробовать, и к самому родителю, ребенку, и чем-то заразиться. Но в любом случае, если даже не заразиться чем-то, это будет здорово.
Ну, толчок, толчок. Всегда нужен какой-то толчок. До этого не занимался, посмотрел, и вдруг захотелось. Я бы вот... еще один вопрос у меня созрел слушателям. Способны ли вы в свой день рождения делать подарки? То есть это вообще... мне эта идея никогда в голову не приходила. Все сидишь, ждешь, что тебе подарят. А тут вот праздник настал, и ты готовил, прятал, там, пакетики перевязывал и всех одарил. Это у вас так дома происходит?
Да, ну, примерно так.
Ну, это замечательно совершенно. Давайте так, давайте мы сначала вот уйдем сейчас на небольшой перерыв, а потом разговор продолжим.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях журналист «Московских новостей» Евгений Насыров и владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, которые приглашают москвичей. Мне, конечно, жаль, что всех мы не можем сегодня пригласить, потому что страна-то большая, нас слушает. Но москвичи-то могут прийти в субботу в парк Горького и посмотреть, что такое фестиваль «Яркие люди». И, может быть, это даст какой-то толчок им к творческому развитию, если они до сих пор творчеством не занимались никаким. Еще раз напоминаю, пейджер в Москве 660-1046. Мы ждем смс на номер +7 903 743 2801. Вы можете задавать нашим гостям вопросы про этот праздник. А я все-таки, Роман, вот начну разговор с вами. Сначала вот мы поговорим о личном, потом перейдем к общественному, о личном поговорим. Вот что я вычитала в газете «Ведомости» год назад. Это было. Называлась публикация «Многодетные карьеры». Очень интересная была подмечена разница между тем, как делают карьеру отцы западные и российские, в советские времена вспомнил, и российские. Разница вот в чем: многодетные отцы часто более карьероориентированы, чем отцы одного-двух детей или бездетные мужчины. Так считает исследователь международной консалтинговой компании после опроса менеджеров крупнейших компаний мира. Опрос 1000 мужчин, работающих в крупнейших компаниях, показал, о быстром карьерном взлете мечтает 69% бездетных мужчин, 77% мужчин с одним ребенком и 80% многодетных отцов с количеством детей от 3 и выше. При этом мужчины так много думают об обеспечении семьи, что готовы всецело посвящать себя работе с раннего утра до поздней ночи. Совершенно другая картина в Российской Федерации. И в этом же вот пишет газета «Ведомости» о том, что под эту схему укладывается только Роман Авдеев. Вот под то, что и карьера для него важна, и дети, только вы. Во всех остальных случаях все с точностью да наоборот. Вот они пишут так. Какая специфика в России? В России большинство многодетных отцов не имеют возможности сделать блистательную карьеру и заработать много денег. Из 60 тысяч московских семей с количеством детей более 3 человек только единицы имеют по-настоящему высокий уровень жизни. 50% живут в приличных условиях, и еще 20% бедствует. Это рассказывал в газете Евгений Артемьев, соучредитель Организации многодетных семей России и отец семерых детей. По его словам, он работает сразу на 3 работах, преподает русский язык в колледже и так далее, и так далее. Это скромные заработки. Он вынужден вот пахать, но тем не менее у него получается, но семья живет достаточно скромно. И также, ну ладно, это потом уже, это мы перейдем к творческому уже, как детей обучают творчеству эти занятые папы. Но вот вам, пожалуйста, есть Россия, в которой чем больше детей, тем хуже карьера, и есть западный мир, чем больше детей, тем более человек карьероориентирован. Вы согласны, что таковы обстоятельства?
Не, ну со статистикой очень сложно спорить, да. Но вот с самим посылом этой статьи я не согласен. Я считаю, что семья, дети очень мотивируют, помогают, ориентируют человека на творчество, на работу, на достижения. И, в общем-то, любой бизнес, вплоть до торговать, если семечками, это тоже есть творчество. Везде можно найти, и семья очень сильно ориентирует. У меня, конечно, то есть просто рассуждать, у меня не стоит вопрос, что я вынужден там на 3 работах, денег в семье хватает, но вот семья меня очень сильно мотивирует. Я вот больше всего времени либо сплю, либо работаю, но ни то, ни другое не является главным в моей жизни, а главным все-таки является эта семья. И здесь вот она мне очень много дает, я вот поистине счастлив. Но это делает не работа, ну и тем более не сон. И здесь не по времени, здесь вот это придает жизни некое другое качество.
Ну, смотрите, это логично, конечно, что чем больше у человека семья, тем больше он старается, тем автоматически его карьера растет вверх, потому что он много старается, много работает и так далее. Но в России так не получается. Не получается. Вот, Евгений, вот вы готовы сейчас, ну, хорошо, вам поменьше лет чуть-чуть, чем Роману, вы готовы сейчас вот 10 детей воспитывать, и верите ли вы, что если вы будете стараться и 24 часа пахать, вы сможете обеспечить эти 10 человек?
Насчет 10 не знаю.
Давайте вот 10. Нет, 23 не надо, 10.
Нет, 10, наверное, вряд ли, но я как человек, как выросший в семье, где было 4 детей, да, я планирую, ну, точно не меньше 3. И совершенно я точно согласен, что только появление семьи мотивирует мужчину к работе, к заработкам, к творческому росту, да, к карьерному росту и так далее. Это важнейший мотиватор, как бы, любого, мне кажется, адекватного мужчины.
Но вот это количество в России потянуть может не то, что отнюдь не каждый, но вообще практически никто.
Потянуть действительно очень сложно. Вот. Но мне кажется, времена меняются, и если очень стараться, если ты трудолюбивый человек, то все получится.
Ну вот это я и хочу спросить у Романа. Зависимость какова у вас была? Первично было побольше детей, там, своих, может быть, приемных, побольше детей, или побольше детей, и потом уже деньги, или побольше детей вы хотите, потому что у вас есть деньги для этого.
Понимаете? Нет, здесь вот есть два момента. Первый, да, я хотел прокомментировать. Мы все время обсуждаем, вот дети сложно воспитывать, нужно много денег, и поэтому мужчина должен пахать, как раб на галерах. Я хотел провести другую мысль. Все-таки семья мотивирует, и человек становится более успешным, и ему легче работать. Но, безусловно, этот аспект есть. То есть вопрос нашей неустроения с детскими садиками, со школами, все это платно, с больницами, все это стоит денег. Ну, а у меня есть просто мой, если уже ко мне возвращаться, к моей... Ну, я уже был обеспеченным человеком, когда у меня появилась многодетная семья. И здесь вопрос у меня был совершенно по-другому. Я долго занимался вопросами помощи детским домам, понял, что это абсолютно бесполезно. И задал себе вопросом, ну, если ты хочешь что-то делать, делай.
То само бери и воспитывай.
Ну да, потому что детские дома, и не потому что там не хватает денег, и не потому что там какие-то преподаватели, злые люди с Луны прилетели, там преподаватели просто фанаты своего дела, но сама среда и сам формат, он не позволяет детям потом полноценно жить. И статистика, но она ужасна. Я не хотел бы ее сейчас озвучивать, но она ужасна, сколько детей после детского дома смогли нормально хотя бы социально адаптироваться.
Почему среда и формат? Если учителя фанаты, если учителя стараются, что плохо?
Человек не живет в обществе, он изолирован. Вот я все время привожу, я сталкивался с одним англичанином, который занимается психолог.
Это российская специфика,
то, о чем вы сейчас говорите. Нет, вот я сейчас хочу, да. То есть он занимается адаптацией бывших военных английских из спецназа. Но это просто команда, с которой, то есть, хорошо зарабатывали, могли, их могли ночью убить. Ну, они просто супермены во всем смысле этого слова. Потом они уходят на гражданку, и они не знают, как им адаптироваться, как общаться с обществом, как общаться с коллегами, как общаться, другой формат. Но это взрослые люди, которым уже по 40, по 50 лет. А здесь мы имеем дело с детьми. И то же самое. Им утром приготовили кашу, потом они должны то делать, это делать. Они с обществом общаться не могут. И тут очень резко их обрубают, детский дом, их куда-то устраивают, они идут на улицу, очень часто они становятся наркоманами, алкоголиками, очень часто попадают в криминальную среду.
Роман, так подождите, вот это мне очень важно понять. То, о чем вы говорите, получается, вы это система любого детского дома, безотносительно благополучного, неблагополучного в Америке, в России, любого, что вот он живет в этой среде, а потом выходит в другую и не может адаптироваться. Или все-таки есть, вот вы сказали, бесполезно им помогать, потому что система такая. Это любой, или все-таки есть какие-то образцы позитивного воспитания в этих и адаптации?
Я считаю, что система любого детского дома порочна. Угу. Любого. И здесь вопрос есть, конечно, то есть не хотелось бы все брать, кисточкой мазать. Есть, конечно, детские дома, которые работают по принципам семьи, но это уже другая история.
А что же делать? Не разобрать же их? Вот что вы думаете, Евгений? Ну, не разобрать же детей всех по домам? Не
я
получится
уже много, же? Много, почему не получится? Я много раз говорил, страна, в которой есть детские дома, не имеет успешного будущего. И я в этом абсолютно уверен. Я вот хочу привести в вопрос, ну, условно говоря, я же не о далекой за границей. В Чечне детских домов нет. Там было две войны, там куча людей просто погибло, пропало. Там детских домов нет.
А на Западе?
И на Западе детских домов нет.
А, то что же, сижу, сравниваю западный опыт с российским, когда их там вообще нет. Я просто этого не знала, честно.
То есть есть детские дома, то есть где находятся инвалиды, где
ну
вот,
да, это другая история.
Что они не
интернаты,
могут жить.
Интернаты, да, где их нужно.
Нет, есть, то есть боди-скул, интернаты, но это то есть не детские это дома, это учебные образовательные учреждения. И там, то есть, совсем по-другому. У этих детей есть семьи, а просто они учатся.
То есть, так, Евгений, давайте вот мы эту обсудим идею. То есть, для того, чтобы детских... То есть, вообще не должно быть детских домов, нужно просто, чтобы дети так или иначе, дети жили в семьях, как угодно. Как это возможно в России?
Ну, и мне кажется, что первое, что нужно сделать, да, это все равно не получится всех детей разобрать разом, да, это невозможно, это утопия, но...
А вот Роман говорит, а почему невозможно?
Первое, что, мне кажется, нужно делать, это действительно, ну, как бы раскрывать эти детские дома, да, то есть делать их открытыми, чтобы дети как можно больше общались в обществе, да, с людьми, с самыми разными, адаптировать их там, допустим, с ранних лет к каким-то будущим профессиям, да, чтобы они обучались им не в своем, не на своей территории детского дома, а где-то вовне, в городе, больше общались с городскими детьми. Возможно, они могли бы учиться в школах совместно. Сейчас, допустим, в Москве, например, да, есть закон об инклюзивном образовании в России, он тоже в Госдуму внесен, возможно, он будет распространен на всю страну, да, то есть когда дети с особыми потребностями, как это говорится, да, будут учиться в школах с обычными детьми. Также и, может быть, чем больше они будут вовлечены в нашу социальную среду, да, в обычную жизнь, которая их все равно в любом случае ждет по достижении совершеннолетия, да, чем больше этого будет, тем им потом будет проще. Потому что, ну, мне представляется, что когда-то, да, там, может быть, в советское время как-то процесс адаптации шел легче. Возможно, там им было проще получить нормальную работу и как-то вообще встроиться в нормальную жизнь, да, как, ну, мы знаем, что
там
и многие известные...
Там система льгот для детдомовцев существовала очень развитая, да. Это и в вузы легче было поступить, и устроиться, наверное.
Здесь не дело не в системе льгот, это вот все мы сейчас в частности, это важно, и сейчас у государства достаточно денег, чтобы обеспечить льготами не меньшими, чем были в Советском Союзе. Это не поможет. Вот я абсолютно согласен, что дети должны во всех детских домах ходить в школу городскую. Должны в детский сад ходить. Это должен быть просто вот место, где они спят.
Почему это так сложно устроить? Почему этого нет? Это так просто, казалось бы.
Хороший вопрос. Это не к нам, наверное,
вопрос. Да, не к вам.
И еще одна важная деталь, да, почему так такая тяжелая ситуация, и Роман Иванович подтвердит, большинство детей, кто находится в детских домах, это социальные сироты при живых родителях. То есть институт семьи находится в таком трагическом состоянии, что, как бы, в общем, тут нельзя рассматривать отдельно институт детских домов и приютов вне, как бы, развития института семьи в целом в стране.
Хорошо, то есть ничего хорошего, наверное, нет, но пока так, пока Роман Авдеев пытается по-другому решать эту проблему, вот я и хочу спросить у вас, все-таки давайте мы переходить к главной теме творческого развития ребенка, но тоже мы сейчас снова будем упираться в то, что есть деньги, ребенок может учиться большему, нет денег, ребенок не может учиться вообще. Мы сейчас будем, наверное, поговорим о детях, которые не могут заплатить их родители за то, чтобы их обучить там игре на пианино, или там какому-то там художественному творчеству и так далее. Я единственное, что у вас хотела личного спросить, вот я нашла такое замечание в этих же публикациях о деловых «Дети и деловые люди» Павел Ромашин, директор по корпоративной культуре компании «Евросеть», говорит: «Только вчера ровно в 9 часов вечера я читал своим детям книгу на ночь по скайпу». Что такое читать по скайпу? Понятно. Папа в отъезде, в командировке, садится к экрану, ребенок к экрану, и он читает «Красную шапочку». У вас как вы успеваете? Вот что-нибудь вы прочитали детям за последние 3 дня, например, вслух?
Да.
Правда?
Да,
ну, расскажите.
Да. Здесь вопрос, вот я хотел провести мысль, что детям очень часто говорят, надо уделять много времени. Много времени, конечно, хорошо, но есть, то есть обстоятельства, у меня много времени уделять не получается. Но детям надо уделять время тогда, когда им нужно. И с детьми нужно быть, я не боюсь этого слова, партнерами. И именно нужно их поддерживать. Родители должны быть рядом с детьми, когда это детям нужно. Это очень важно. И здесь нужно, то есть, вот контакт. А вопрос, ну, почему нет? Прочитать книжку по скайпу, по-моему, это хорошо. И ребенок вовлекается. Ну...
Нет, уж вы скажите, что вы прочитали за последние 3 дня? Вот что именно? И кому из детей, и какого возраста этот ребенок?
Да, то есть это маленькие дети, то есть я читал, то есть это для меня, то есть они у меня двухязычные, то есть Пиноккио я читал.
Двухязычный – это второй язык?
Английский. У меня, то есть дома няня англичанки, и они разговаривают на двух языках. И для меня, ну, они со мной, то есть, по-английски не любят разговаривать, они говорят: «Дэдди, your English very strange». Я с ними абсолютно согласен, но, то есть, вопрос это показывает. Ну, то есть, и здесь вот разница того, и так получилось, бывает, что я за последние 3 недели ничего не читаю. Такое бывает, и бывает очень часто.
Ладно, мы этот разговор продолжим, пилить этого папу, продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что в 7 часов в программе «Время гостей», вот какая тема, сколько времени отпустила история о диктатуре Александра Лукашенко. Зенон Поздняк, между прочим, будет в гостях, и Юрий Дракохруст проведет программу «Андрей Трухан». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Судье Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита в связи с постоянно поступающими угрозами. Об этом сообщила сегодня официальный представитель Мосгорсуда Анна Усачева. В дагестанском городе Кизыл-Юрт сегодня совершено покушение на прокурора Мусу Иманалиева. Неизвестные привели в действие взрывное устройство, когда Иманалиев выходил из подъезда дома, где он проживает. Никто не пострадал. Ведется расследование. Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Москву, вынужденно приземлился в Исландии после сообщения об угрозе взрыва. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Мандат нынешней миссии истекает 19 августа. В Ираке сегодня 8 человек погибли и 50 были ранены в результате серии нападений. Высший специализированный суд Украины сегодня рассматривает кассационную жалобу адвокатов экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу в ее отсутствии, сообщает агентство. Три предыдущих заседания по этой причине переносились. В уголовном суде Мангистаусской области Казахстана начался процесс над оппозиционерами по делу о беспорядках в городе Жаназин в декабре прошлого года. Заседание закрыто для прессы, сообщает Интерфакс. Редакция сайта WikiLeaks назвала беспрецедентным случаем нарушения прав тех, кто добивается политического убежища. Возможный штурм сотрудниками британских служб безопасности посольства Эквадора в Лондоне, на территории которого с июня укрывается основатель WikiLeaks Джулиан Эссанж. О готовящемся штурме ранее заявил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино. В Пакистане при нападении боевиков на военную авиабазу в городе Камра в провинции Пенджаб сегодня рано утром погиб один местный военнослужащий, были убиты 8 экстремистов.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, у микрофона Елена Рыковцева. И говорим мы на тему «Яркие люди. Можно ли научить человека быть ярким и сколько это стоит?» Это тоже мы будем обсуждать сегодня. У нас в гостях владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, в семье которого 23 ребенка. И с нами также журналист «Московских новостей» Евгений Насыров. Он имеет отношение и готовит тоже проект «Яркие люди». Это фестиваль, который пройдет в Москве в субботу. И мы просим вас звонить по номеру 8 800 222 12. Это единый телефон для всей Российской Федерации, бесплатный, плюс 7903-743-2801 номер для СМС, пейджер в Москве 660-1046. Пока шли новости, в перерыве мы тут обсудили, еще раз уточнили для себя, мы вот не знали с Евгением, что нет детских домов в Европе вообще. Для нас это была абсолютная новость. И нам пояснил Роман, как это нет, потому что если отказываются от ребенка, такие отказы возможны, тут же забирают, стоит очередь на усыновление, тут же забирают. А в России такой очередь нет. Потому что я когда-то слышала, когда хотели у меня знакомые взять ребенка из детского дома, они упирались в какую-то стену, у меня тоже какие-то очереди, какое-то количество времени они должны были ждать. Но это совсем другая история, видимо.
Нет, это вопрос, опять возвращаемся к вопросу бюрократии. Да. Реально количество оставленных детей и количество, самое печальное, социального сиротства, сиротства при живых родителях растет.
Да. Московская область, Валерий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, нужно определить, что такое яркие люди, да? Яркие люди, да? Яркие люди в наше в советское время, это яркие, которые хотели считаться яркими, вот всякие там эти стиляги, там, крашеные, да? А яркий человек, он сам для себя определяет, что такое яркость, да? Это человек глубоко внутренне насыщенный внутренней жизнью, познавший. То есть для чего живет человек? Для того, чтобы обогатить, как Ленин, кстати, говорил, что коммунистом может быть только тот, кто обогатил себя знаниями, выработанными всем человечеством.
Ну, Валерий, а научить этому можно? Вот Роман верит, что можно научить этому, что можно пригласить, например, на праздник и дать толчок. А вы в это верите, в такую теорию светлую?
Я думаю, что это генетическая предрасположенность.
Не, я бы с этим не согласился. Я думаю, что даже не научить, а заразить. Можно этим заразить.
Заразить, заразить хочет. Вот, Валерий, вот верит человек, сидит, что заразить можно, что вы приходите там, приходите в парк ни с того ни с сего, раз в 100 лет пришли в парк, и вас там заразили любовью к творчеству. Вы в это не верите, да, Валерий?
А, нет, понимаете, любовь к творчеству возникает от рукоделия. Когда ты руками делаешь, с самого детства что-то выпиливаешь, там пистолеты, автоматы, дерево, потом пошел металл, да, и вот это вот рукоделие, оно дает твоим мозгам работу. Так что...
Понятно. Кто-то
пришел, поглазел и сразу стал творческим человеком. Нет, это из поколения в поколение передается.
Ясно. Спасибо, Валерий. Анатолий из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Слышим, конечно, очень хорошо.
Да, вот вы знаете, очень интересная тема, поскольку я очень много лет проработал в системе так называемой дополнительного образования. Вы вот говорите о кружках. Они, в общем, сохранились и сохранили советскую такую модель вот этого дополнительного. Вот вы раньше были дома пионеров, сейчас дома детского творчества. Это очень распространенная система. Она существует в России, унаследована от СССР. Но если раньше вот эти все так называемые кружки, там детские театры, там, там живописные студии, танцевальные коллективы и прочее, прочее, они были более свободны, как ни странно, в советское время. Скажем, в городе Санкт-Петербурге, где я родился и вырос, вот такими коллективами руководили выдающиеся личности. Ну, театрами руководили ведущие артисты города Ленинграда того времени.
Это а сейчас начало уже 60-х. Это упрощенный
вариант. Там требуется педагогическое образование, огромное количество бумаг, грошовая зарплата. И вот эти вот люди, которые должны дать ребенку глоток творческой свободы по отношению к школе, где все более, так сказать, регламентировано, они вот держат детей. Ну, в общем, сейчас это стало, в общем, ну, если не показухой, то я не знаю, как это назвать.
Анатолий, вот подожди, спасибо система, большое. Да. Да, я сейчас уточню тогда у Романа. Вот смотрите, это очень интересная вещь, о которой говорит Анатолий. То есть, вот, предположим, есть... Видимо, он говорит о том, что это все происходит в системе близко к государству. Вот эти справки и так далее, и так далее. Потому что если это частная школа, вот, допустим, вы идете, отдаете ребенка в частную музыкальную школу. Я сама видела молодого потлатого парня, которому там всего 17 лет, и он учит детей играть на гитаре. Он очень здорово это делает, и у него в частной школе никто не просит. Он еще ничего там не закончил. Он учится на каком-то втором курсе, какого-то там-то, ну, хорошего, может быть, вуза, но только на втором курсе. Но играет великолепно, учить уже может. И частная школа не требует у него справки. А вот то, о чем говорит нам Анатолий, замордовывают людей, чтобы они доказали, что они могут учить детей. Вот что вы об этом думаете?
Не, я абсолютно согласен, что бюрократии хватает и в частном, и в государственном. И здесь вопрос, есть один очень важный вопрос. Бюрократия должна только поддерживать то слово «безопасность» в широком смысле, не только физическую, но и моральную безопасность, и то, чтобы учили каким-то вещам, которые были бы безопасны в широком смысле этого слова. Вот здесь должна быть бюрократия. Дальше во всем остальном может приходить, если есть спрос, если детям интересно, то они могут приходить и заниматься. И мы как раз вот стараемся своим фестивалем и пригласить продвинуть новый формат, чтобы это было современно. И мы вот сознательно отошли, то есть там очень большое место в дополнительном образовании занимает спорт, музыкальные школы, вот такие классические, это важно, я это не отрицаю. Но мы вот своим фестивалем хотим представить и показать новые направления.
Что есть еще что-то. Да. Вы хотите показать, что еще есть другого.
Да, и показать всю палитру. И здесь ключевое слово должно быть интересно.
Вот у нас разные города звонят Российской Федерации. Александр, Калининградская область. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы высказаться как раз по этому поводу. Это очень важный вопрос. Я все-таки согласен с предыдущим выступающим, который все-таки пальму первенства, вот воспитание молодого поколения отдавал именно генетике. Разве у нас нет такого понятия, как генетика? По-моему, никто не будет со мной спорить в этом плане.
Что вы хотите сказать? Что если ребенок, в принципе, не вот очень что. Способен, его не нужно и развивать? То есть, если вы не видите
нет,
сейчас
нет,
у него...
Минуточку,
да, скажите.
Вы меня перебили.
Нет, я уточнила.
Надо институт семьи в нашем государстве развивать с тем, чтобы наиболее продвинутая часть населения немножко хотя бы превысила ту самую критическую массу, когда это население будет существенным образом влиять на нашу всю жизнь. Понимаете, ведь даже написано в определенном месте, что зерна могут попасть на удобренную землю, а могут попасть на голые камни.
Спасибо. Хорошо, Роман, вот что я спрошу у вас в связи с этим звонком. Все-таки мне кажется, что этот вопрос будет связан с этим. Ваши дети учатся в Одинцово, в подмосковном школе для одаренных детей, то есть заведомо, то есть вы уже... Одаренные ли они на самом деле, я не знаю. Но вы их заведомо считаете одаренными и отправляете в школу для одаренных детей. Или потому что они прошли некий конкурс и их признали одаренными, и поэтому они там учатся.
Не, ну школа об одаренных детей это просто название, и мы стараемся
каждая школа так называет.
Да, мы стараемся планку завысить. Это государственная школа, так. Которая поддерживает государственное образование. Мы полностью удовлетворены. И здесь вопрос это вот, то есть вызов нам. По подготовке детей к школе. И здесь мы сталкиваемся со многими проблемами.
Вот вы расскажите. Расскажите, вас взяли в эту школу вот без экзаменов, просто привели детей в школу и взяли. Одарённые они или нет, никто не знает. Потом разберемся. Или все-таки они прошли какой-то творческий конкурс?
Ну, проходит не творческий конкурс, проходит тестирование. Угу. И прежде всего тестирование не на знания, а на психологическую подготовленность ребенка к школе. И там были у нас проблемы. Были проблемы, мы специально работали.
Чего вы расскажете, какие проблемы у вас были? Это же интересно.
Ну, что психологически дети незрелые. То есть вопросы. Мы там вот, например, то есть много детей, они в большой группе, мы такой открытости. И вот, то есть была проблема, они когда пошли в детский садик, ну, дома, то есть мы все вот открыто, это вот все у нас семья большая, они стали оттуда приносить игрушки. Но это уже называется не открытость, а воровство. Но тут же мы быстренько сориентировались, разделили игрушки по детям.
Всё моё.
Да, стали культивировать, потому что вот это в социуме не очень хорошо. И вопрос здесь прежде всего вот не хватает...
Коммунизм развели, короче да, говоря,
нет, себя. Нет, не хватает. Вот с чем мы столкнулись uh-huh. при подготовке. Вот у меня сейчас четверо детей пойдут в школу. Это недостаточная самомотивация детей к учебе. То есть им многие вещи неинтересны. И вот привить этот интерес... Мы вот, то есть, рано это...
Или хотя бы просто объяснить, надо. Интересно, неинтересно, надо.
Вот надо, не работает.
Не работает.
Можно заставить, им сразу становится неинтересно, они устают, они очень мало могут держать внимание, и это не работает. Надо сделать интересно. Конечно, это без какого-то рутинного, ежедневного занятия не получается, но интересно, здесь самое главное. Мы это очень быстро, благодаря школе, благодаря тестам, вот увидели, что есть такая проблема, и над этим достаточно много работаем. А здесь вопрос, вот, то есть и школа подходит, название одарённый, всё-таки школа подходит те дети, которые могут это усвоить. Там никаких генетических тестов еще не проводят. Ну, хотя генетика существует, это безусловно, я с этим согласен, и вопрос там, условно, рост, конечно, определяется генетикой.
Ну, речь, конечно, не о росте, а о способностях. Юрий Владимирович из Волгограда, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел бы обратить вот на что внимание. А вам не кажется, что наше правительство нынешнее стремится, скорее всего, сделать счастливым детство не для наших русских детей, а для детей стран Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады?
Почему?
Превращая страну в сырьевой придаток Запада. Вот эту проблему тоже надо обсудить. Вы как думаете?
Ну, мне так не кажется, это Авдеев Роман, мне так не кажется. То есть вопрос, что в этом плане есть много проблем, и есть много проблем в экономике. И вот это уже, что нужно слезть с сырьевой горлы, угу. И что это порождает много проблем в экономике, я согласен. Но что правительство целенаправленно хочет сделать американских детей счастливых, а не российских, вот. Ну, я с этим категорически не согласен.
У меня полное впечатление, что Роман Авдеев хочет присоединить, сделать Англию придатком России, учитывая, что он своих детей делает билингвами самыми настоящими, то есть они просто как родные. Я понимаю, что вот билингв – это человек, который абсолютно свободно владеет двумя языками, и вы хотите, чтобы так владел ваш ребенок английским.
Но они так и владеют.
Так и владеют. Ничего себе. Ирина Сергеевна, Псковская область. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу рассказать о себе. Я пошла в школу в 38-м году в городе Пушкине под Ленинградом. И у нас половина класса было детдомовских. Мы называли их детдомовскими, но разницы между нами никакой не было. Это была как приставка к фамилии. Это вот одно замечание. А второе, скажите, пожалуйста, проводится ли анализ судьбы детей из проблемных семей? И делаются ли какие-то по этому анализу выводы?
Проблемных в каком смысле? Проблемных?
Ну, пьющие, наркоманы.
Спасибо, Ирина Сергеевна. Давайте все-таки первую часть вопроса мы сначала ответим, потому что такая же обиженная смс-ка пришла от Николая Павловича, пишет, как это выпускники детских домов не имеют будущего. Почему в советское время оттуда выходили люди большого полета? Это сейчас на детях наживаются гады, не боясь греха, потому что нет Макаренковых и Корчаков. Януш Корчак имеется в виду. Хочу сказать, что Ирина Сергеевна сказала примерно то же самое, что... Разница существует, что когда-то, может быть, это легенда, может быть, это не так, может быть, это иллюзия сегодняшняя, но когда-то вот эта вот граница между детским домом и большим миром была более размыта, чем сейчас. Сейчас это обострённее видно, что детдомовец. А тогда вот он приходил, становился таким же, как все. Вы в это верите или это всё-таки легенда?
Нет, ну, из детских домов, я бы так бы не сказал, что они не имеют будущего, и всех мазать черной краской нельзя, и тогда были очень. Ну, и сейчас, в общем, Роман Абрамович из детского дома, это всем известно.
Из советского детского дома.
Ну, и здесь вопрос еще просто с российским времени прошло. А статистика, есть цифры статистики, их можно посмотреть, они открыты. И в Советском Союзе статистика была не очень. И сейчас она, конечно, в 90-е годы она сильно ухудшилась, сейчас она чуть улучшается, но ничего кардинально не меняется. А по вопросу вот не из неблагополучных, да, статистика есть, проводят, как и эти дети, ничего хорошего тоже в этой статистике нету, но что делать-то?
Ну, известно, что среди звезд советского экрана было действительно очень много детдомовцев. Это вообще известный факт. Сейчас по фамилиям так не смогу навскидку сказать, но вот это было так тогда, наверное, после войны это было более чем нормой, да, многие теряли родителей. Но, видимо, граница была не такая высокая.
Вот именно, что граница была не такая высокая. Да, да, да. Вот это я чувствую, что люди так думают, и, может быть, действительно, тут очень сложно. Исследования по поводу проблемных семей, я не знаю, это к вам вопрос. Занимались ли вы этим? Как? Что происходит дальше с детьми, которые в проблемных семьях жили?
Исследований действительно мало, и вот просто я по своей работе могу сказать, я очень много... работаю с различными программами образовательными, да, какими-то проектами, концепциями и так далее и тому подобное. И, ну, то есть я не вспомню так вот ни одну большую государственную программу, которая, казалось бы, именно детей вот с такого рода проблемами, да, детей социальных сирот, детей с какими-то трудностями, да. То есть, как правило, все большие программы, нацпроекты и прочее, они направлены либо на некий средний уровень, либо на талантливых и одаренных детей. Эта тема всегда обсуждается в СМИ, эта тема обсуждается на больших там госсобраниях, да, экспертами и так далее. Вот, то есть тема детдомовских детей, тема сирот, тема каких-то трудных подростков, она практически вообще не звучит. То есть такая проблема действительно есть. Поэтому говорить об исследованиях, есть они, нет их, неизвестно.
Давайте я напомню, что вы... Да, пожалуйста, Роман.
Да сказали... нет, статистика есть, а вот что с этой статистикой не работают и нет каких-то целенаправленных усилий, это правда.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем тему проекта «Яркие люди». Можно ли человека научить быть ярким? Как сегодня в современной России происходит вот это дополнительное образование для детей и для взрослых? Взрослых тоже мы сюда решили присоединить. У вас в гостях Роман Авдеев, владелец Московского кредитного банка, и папа 23 детей. Евгений Насыров, журналист «Московских новостей». 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира 660-10-46, пейджер, плюс 7-903-7-43-28-01, номер для СМС. Людмила Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот насчет того, что все были многие там счастливы в детских домах, это, по-моему, все легенда. Я вам приведу такой пример, что вот даже в неполных семьях дети, как правило, всегда страдают, что если у них нет отца, понимаете, только одного родителя. А представляете себе ребенка, у которого нет ни отца, ни матери, и он вот помещен в такой, специальное помещение, где только вот такие дети. Он как бы лишается возможности понять, что есть еще семья, и как это жить в семье.
Людмила Михайловна, мы не будем же ломиться в открытую дверь. Ну, понятно, как ужасно, страшно себя чувствуют дети в этих детских домах. Просто речь шла о том, что легенда-то в чем состоит, что советским детям, постсоветского детдома было легче адаптироваться в обществе, легче, немножко было больше, стартовые условия были лучше. Вот так в это верят...
Скорее, они были более ровными.
Более равными, ровными, да, в это верят наши слушатели. Виктор Викторович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я, значит, вспоминаю такого художника, как Марк Шагал. Он одно время был, значит, работал в детском доме, учил детей рисованию. То есть я хочу сказать, что они не только спокойно адаптировались, но они даже как бы имели вот некоторые преимущества перед обычной школой. Представляете, Марк Шагал учил детдомовцев.
Да, я не знала этого. Вот хочу выставку посетить, кстати говоря, всем, кто еще не успел. До середины сентября будет большая выставка Шагала в Третьяковке, надо обязательно сходить. А то, что учил, не знала детдомовцев. Конечно, здорово, если бы так было, если бы звезды там, кто там, Ника Сафронов пришел в детский дом учить детей, то можно себе такое представить?
Может быть, не стоит.
Ну так, я просто имею в виду звезды. Звезды художественной эстрады. Скорее, вот так вот, наверное.
Ну, здесь это вопрос от состояния общества. И, в общем-то, наверное, то есть Марк Шагал туда пошел по своей воле и по своей инициативе. Вряд ли его отправили туда учить. И здесь, в общем-то, то есть люди. Сейчас есть такое движение. И в детских домах полно волонтеров. Не всегда это, то есть, вот, ну, люди очень часто, то есть, приходят туда, вот
как. И берут ли их без справки еще этих волонтеров, без того количества бюрократии, о котором нам говорил наш слушатель?
Да.
Еще поди пробейся в этот детдом волонтерам попреподавать.
Да нет, в общем, это довольно легко.
Да?
То есть, да, действительно, можно стать шефом, есть такое понятие, как шеф, то есть шефом конкретного какого-то ребенка, приезжать в детский дом, общаться с ним,
нет, переписываться. Нет, мы сейчас о другом говорим, что вот если вы хороший художник, вы хотите преподавать живопись в детском доме, сколько с вас потребуется справок, чтобы получить такую
справок возможность? Справок очень много.
Вот. Я не знаю, я думаю, что это все просто, и дорогу осилит идущий. Здесь проблема не в том, что справок много, а что мало людей, которые хотят туда и не один раз на воскресенье прийти, а вот целенаправленно взять ответственность и заниматься это какой-то длительным периодом в своей жизни. Если какой-то известный художник придет и даст один раз мастер-класс, ну, это мало что изменит.
Ну, об этом можно только мечтать, чтобы они так приходили и целенаправленно занимались, как Марк Шагал. Владимир из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
У меня есть опыт работы с детьми в богатых семьях с английским языком. И я могу сказать одно, что в этих семьях дети, в общем-то, тоже страдают, наверное, не меньше, чем в детских домах, от каких-то конфликтов их родителей. И вот когда им открываешь дверь в английский язык, они туда смотрят с большой радостью, расширяют свой кругозор, забывают о своих проблемах. И вот человек из Волгограда боится, что мы там станем придатком англоязычного мира, но пусть он не боится. Наоборот, англоязычный мир поглотит очень многие проблемы России, с которыми мы сталкиваемся, и сделает их разрешаемыми, потому что мы иногда упираемся лбом в стенку нашего незнания, дурных традиций, вот, а английский язык поможет детям, а потом и их родителям выйти из этого тупика.
Спасибо, Владимир. Я поняла так, что чем лучше дети Романа Авдеева знают английский, тем больше проблем у него в семье, это значит, все глубже и глубже у них уходят в английский, чтобы избежать этих проблем. Это шутка. И действительно, действительно, я тоже считаю, что когда дети знают английский, тут даже не о чем говорить, но опять это во многом вопрос денег. Опять же, сами прекрасно понимаете, это я уж опять тоже говорю очевидные вещи. Для того, чтобы нанять англоязычного преподавателя, нужно больше денег. Кстати, уже не намного больше, чем российского. Это, по-моему, порядка всего лишь 1000 рублей разница уже за занятие. Я уже этим занималась, узнавала. Там небольшая разница. И я очень хорошо знаю, вот, Владимир, вы все-таки русский преподаватель, вам проще. Я знаю, сколько ждет мук на пути вот английского, англоязычного преподавателя, который приехал в Россию. Я встретила однажды в поезде Таллин-Москва американскую пару, чудесную, с таким красивым американским. Я говорю, у вас, наверное, бостонский, вы, наверное, в Бостоне живете, у вас, как в английской школе, язык, которые ездили в Эстонию получать визу, которая бы обеспечивала в российское консульство в Эстонии, в посольство России в Эстонии, ездили получать российскую визу, потому что в Москве это было немыслимо. И вот так вот они ездят в Эстонию, чтобы иметь возможность работать в России, преподавать детям английский язык.
Да я абсолютно согласен. Тут у меня сейчас 4 англичан, ну, просто в семье преподают, но огромные проблемы с визовой поддержкой, от государства тут никакой пользы. Нету, только вот одни бюрократические, и мы с ними просто боремся. Я, в общем-то, стараюсь пригласить англичан для воспитания российских детей и борюсь с собственным государством. Да, это есть.
Прекрасно. Вот напоминает нам Татьяна Анатольевна по поводу, чтобы не особенно вот этих иллюзий возникало. Вспомните, ночевала тучка золотая приставки, на это о советском детском доме. Владимир Александрович из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, участвующие в передаче, всем здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу легенды советской. Значит, мы москвичи коренные, значит, и были, вот когда университет строился, выселены из Москвы в город Ивантеевка. И попали в такое место, где рядом находился дом малютки и дом ребенка. И, значит, вот эти дети из детского дома учились вместе с нами. Значит, разницы, вот как сказала одна дама, до меня никакой не было, просто приставка, что детдомовский, значит, к фамилии. Причем эти дети, они ходили к нам в гости, значит, нас к ним, правда, не пускали по каким-то причинам, но вот у нас они были, значит, регулярно, и мы не чувствовали, и они не чувствовали, в общем, никакой разницы. Правда, это дети послевоенные, а вот по поводу адаптации была маленькая такая хитрость, которую, наверное, многие не знают. Сейчас. Раньше при каждом предприятии практически были общежития. И вот эти дети детдомовские, они брались на работу и попадали в эти общежития. Mm-hmm. У них не было большой разницы между тем, как они жили в детдоме и как они, значит, вот попали, когда уже работали. То есть они попадали с людьми либо их возраста, либо чуть старше. Они постепенно адаптировались. И уже когда проявляли себя положительно, они, значит, получали там или комнату, или квартиру. Угу. Но кто себя проявлял отрицательно, тот, естественно, шел вниз, там, тюрьма и так далее.
Понятно, спасибо, Владимир
Поэтому
Владимир,
им что было легче адаптироваться тогда. А сейчас вот мы когда все по отдельным квартирам, это же целая история.
Да, ребенку еще поди получи,
детдомовцу. Практически не
Владимир Александрович, спасибо большое. У нас просто совсем мало времени остается. И просто давайте так, вспомним, что сегодня 16 августа, еще три дня будет 19-го. А вот то, что я вычитала о романе в газетах. Вот одну фразу читаю. В августе 91 года Роман Авдеев был на баррикадах у Белого дома, но он говорит, что у него нет разочарований по поводу того, как изменилась российская действительность за последние 20 лет. Роман, а вот от того, что вы там были, очень многие стесняются сегодня сказать, что был на баррикадах у Белого дома и разочарован не российской действительностью, а тем, что он там когда-то поддержал. Что вы скажете о том своем прошлом, как вы сегодня на него смотрите?
Я сейчас смотрю, то есть, как на яркую страницу в моей биографии, и я нисколько не разочарован, я по жизни оптимист, и вот очень многое изменилось тогда. Вот сейчас мы все очень часто обсуждаем, где лучше отдыхать в августе, в Турции, на Крите, в Италии, это все благодаря тому. А что есть проблемы, но они всегда
благодаря
есть.
Благодаря 19 августа.
И благодаря 19 августа, да, в том числе.
То, что на Западе нет детдомов, такое же вранье, что там нет и коммуналок. Ну, знаете что, давайте верить человеку, который этим занимается. Вот Роман занимался, он нам ответственно говорит, что там нет детдомов на Западе вообще. Так что не надо. Вот, знаете, очень сложно в это поверить. Я сама только от вас услышала, и даже Евгений, который этим профессионально занимается в своих московских новостях, тоже вот не знал о том, что этого нет.
В российском смысле слова детских домов нет.
Да, да, да. Сразу забираются. Ребенка сразу большая очередь. А большая очередь на усыновление есть. И как только вот отказывается, да, и тут же забирают. Давайте мы на этом завершим. Еще раз хочу призвать всех прийти на праздник, лишь бы там давки не было большой. Мы тут напризываем сейчас. Все рвануты, взрослые дети. На праздник, который называется «Яркие люди», он пройдет в парке Горького. Я тоже с большим интересом туда пойду обязательно. До новых встреч на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Башар Асад официально виновен.
Комментарии экспертов.
Фабио Капелло. Первый опыт работы со сборной.
Право автора.
Андрей Остальский. Тайны египетских глубин.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».